Приветствую, уважаемые радиослушатели. Спасибо всем, кто настроен в этот час на Радио России, и тем, кто к нам только что присоединился. Это программа «Альтернатива». Мы говорим о самом актуальном, о главных событиях прошедшего дня и просто о том, что нас волнует и кажется интересным. Включайтесь в наш диалог. В студии Арина Фечина. И сегодня с моими гостями мы попытаемся выяснить, а возможно, как-то по-другому взглянуть на, казалось бы, хорошо известные реалии нашей с вами жизни. Словом, попытаемся найти альтернативу. Мои гости – Михаил Горячев, заведующий кафедрой педагогики, профессор Самарского государственного университета. Здравствуйте, Михаил Дмитриевич.
Добрый день.
Я вас правильно представила?
Совершенно верно.
Замечательно. Вы согласны?
Да, что возразить?
Михаил Покрас, психолог, психотерапевт. Все правильно, да?
Да.
Собственно, здравствуйте, спасибо, что пришли. А говорим мы с вами сегодня вот о какой интересной вещи. Нам с детства все твердят, что обманывать плохо. Но без обмана жизнь была бы, наверное, все-таки немножечко скучной. Интересны такие вопросы. Кто лжет чаще, облеченный властью или простой человек? Мужчины или женщины? Как различать, где правда, а где ложь? И какова вообще психология понимания? Так что же это? Вранье, обман, невинный вымысел, бесстыдная ложь. Почему одного понятия столько имен? Мы как-то можем различать эти понятия? Вранье, ложь, обман?
Ну, как ни называй, а суть у них одна и та же. Так и на уровне, наверное, обычного сознания мы воспринимаем их как синонимы. А что касается различий, то здесь, наверное, в большей степени над этим работают узкие специалисты, которые разрабатывают некие научные основы этих артефактов нашей действительности для того, чтобы обосновать какие-то свои научные идеи. Может быть, с этой позиции и оправдано подобное развлечение, но я опять повторяюсь, на уровне обыденного сознания для нас они выступают синонимичными. Но если мы, например, откроем слово Рёжегова, то термин «вранье» определяется здесь как действие глагола «врать», во-первых, а во-вторых, как синоним понятия «ложь», «вздор», «выдумка». Кстати, у словаря дали термина «вранья», как говорят исследователи, нет. Так, но это вовсе не значит, что в XIX веке люди не имели дела с подобного рода поведением. Так, Ушаков же различает ложь как неправду или намеренное искажение истины. Отсюда мы сможем с вами сделать вывод, что эти понятия могут иметь некие отличия, хотя по сути они идентичны.
С точки зрения психологии, можно ли ставить такой вопрос, Михаил Львович?
Какой?
Вопрос развлечения вранья, лжи.
Нет, мне до этого хочется сказать такую вещь. Ага. Я ведь врач. А я заглянул до передачи в этимологический словарь. В этимологическом словаре врач от врти.
Врач.
То есть врать. То есть говорить.
Изначально.
Говорить. И словарь отсылает к слову «волхв». И когда я начал у людей спрашивать, что они думают о лжи, о вранье, они мне говорят, что это разные вещи. Потому что, говорит, жена, я в школе еще что-то начинаю рассказывать, я чувствую, меня слушают. Меня слушают, а мне хоть, чтобы дальше слушали. Я начинаю присочинять. И Пастернак, да, и меня слушают. И Пастернак говорит, что по-русски врать – это не обманывать, это скорее нести лишнее. То есть это присочинять. И вот в этом смысле он говорит об искусстве, которое несет, вот постоянно несет лишнее. Хотя мне кажется, что как раз самое необходимое оно и несет.
То есть это не соответствует все-таки действительности, что? Правильно? Это лишнее. Или...
А я не знаю, может, оно соответствует эмоциональной действительности. Мне хочется говорить о явлении, а не о понятиях. Я ведь психотерапевт, я занят людьми. Спрашиваю у внука, что он думает про вранье. Он говорит, ну ведь ты помнишь, в том рассказе он сказал, что он же соврал, что он кашу съел, а с улицы пришел человек, на который он эту кашу вылил. Ну и тогда ему пришлось выкручиваться. Врешь, приходится запоминать, приходится целую тактику производить. Мне показалось, что здесь очень много вопросов, не вопросов словарных, а вопросов по содержанию. Дочку спросил про вранье. Она говорит, ну, врать себе, это же предавать себя, а Дашка, это младшая дочь. А ведь мы чаще врем себе. В это время услышал внук. Мы вместе в машине ехали. Он говорит, как это? Ну, я говорю, ведь обмануть в самом деле можно только себя. Он говорит, как? Я спрашиваю, ты хочешь, чтобы тебя дедушка был глупый? Он говорит, нет. Но если ты дедушке врешь, значит, ты считаешь, что он глупее тебя? И дальше ты будешь жить с глупым внуком. Потом ты обманешь маму и будешь жить с глупой мамой. Потом ты обманешь всех людей и будешь жить в глупом мире. А в глупом мире тебе придется самому становиться глупым. Внук даже, кажется, понял. В общем, мне кажется, что здесь очень много вопросов совершенно практических. Вопрос о том, ну вот я спрашиваю хирурга про вранье. Он говорит, ну ведь раньше было в российской врачебной этике, когда у человека онкозаболевание, то ему про это не говорили. Я вспомнил, что когда у меня у папы был, папа умирал от рака, то я делал все для того, чтобы он меня не спросил. Ну и папа достаточно мудр, чтобы у меня не спросить. В этом случае, потому что ему бы я ответил правду. Вопреки любой этике, я полагал, что мой папа расспрашивает. Ну, когда я его уважаю, то что я ему врать буду? Значит, я ему скажу правду, а сказать эту правду ему мне очень не хотелось. Вот. То есть, разговаривают о лживоспасении. Святая ложь, пусть даже ты свята, твоя мне надоела правота, поет Алла Пугачева, я тебе не верю. Вот. То есть, очень много аспектов. Вопрос о том, Вот люди ссорятся, и он в это время ненавидит жену. И вот он ей сказал бы, вот что правда. Правда то, что он хочет с ней жить. Правда то, что он ее любит. Правда то, что им предстоит быть вместе, что бы он сейчас не сделал. Или правда то, что он ей сейчас скажет все, что он про нее думает в эту минуту.
Ну, это же ситуативно, это понятно.
Секундочку, какой понятно? Люди очень часто считают, что они врут. А я думаю, что когда я жене говорю в тот момент, когда я в гневе, я говорю, что я ее люблю, я думаю, что это правда. А то, что я формально правда, это то, чем мы управляем. Вот тогда возникает вопрос, что же такое в каждой ситуации конкретно, что такое солгать. Я много знаю про людей, я психотерапевт. Если я при встрече с человеком, пациент ко мне приходит, если я при встрече ему скажу все, что я про него знаю, он больше ко мне никогда не придет, потому что он это, причем я ему потом это скажу, если это ему нужно, потому что он это воспримет как нападение просто. Он еще не знает, что я к нему хорошо отношусь, что я провожу хирургическую операцию по удалению того, что ему мешает. Когда я ему это же скажу... Потом есть еще очень много вопросов о том, как мы слышим. Ну, нельзя же, серьезный предприниматель говорит, человека нельзя обмануть, если он не хочет быть обманутым.
Да, классик отмечал быть обманутым, рад. Пушкин.
Да, ведь обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад. Меня пациент спрашивает через полтора года. Мы встречаемся, он спрашивает, почему ты мне тогда все это не сказал? Ну, на выросков не сказал. А у меня прежде кабинет начинался таким образом. Я включил магнитофон, наш с вами разговор будет записываться на пленку. Ну, так, чтобы человека собрать, чтобы он чувствовал, что есть свидетели, даже когда нет свидетелей. Чтобы он не сказал мне лишнего, я чужой человек. Вот. Он мне говорит, почему ты мне раньше все это не сказал? Я включил его запись, первые беседы, и оказывается, все, что он теперь услышал, понял, да что дошел сам, я ему сказал все в первую беседу. Оказывается, мы не слышим то, что не хотим. То есть я думаю, что вранье – это, во-первых, факт. А раз есть факт, значит, в нем есть какой-то смысл. Значит, есть какая-то нужда. Есть нужда в личных отношениях, есть нужда на производстве, есть нужда где угодно. Еще.
То есть это не хорошо и не плохо получается?
Это в соответствии с тем, где это и как. Меня отец в детстве сёк только за одно, если я обманывал. И у меня впечатление, что слекли все детство, а в действительности меня высекли 2 или 3 раза. для меня, я оторвал в детстве страничку книжки, я год переживал, что я не сказал, что я оторвал. Я запомнил, как это отвратительно лгать, как плохо. И меня это научило не врать с собой. То, что я про себя знаю несколько больше, чем другие, результат того, что мне не удается от себя самого спрятаться. И мне кажется, что вот вранье в самом деле, вранье, и об этом бы я хотел говорить, если это получится, самое страшное – это вранье себе. Это когда я нарисовал себе отсутствующую реальность вокруг и живу в этой якобы спокойной реальности. Когда я нарисовал себе свой собственный портрет, который никак не соответствует действительности, и я, тот, которого нет, взаимодействует с пространством, которого нет. Ну, вы понимаете, что из этого происходит. А вот вся моя работа – это вот столкновение. Я лечу то, что на нервной почве. А вот на нервной почве возникает в результате вот этого несоответствия требований реальности
и того, собственного ощущения.
И собственного восприятия этой реальности очень часто тенденциозно ложного. Ну, например, люди ищут покоя. Угу. Но, простите вас, жизнь – это все-таки тревога. После годовалого возраста, до года ребенок всем улыбается, а потом он живет тревожно, настороженно, и это помогает. Он выбрал покой, он обманул себя, он не сталкивается с действительностью, он не знакомится с самим собой, он не осваивает себя, он не осваивает мир. В общем, для психотерапевта здесь бесконечное количество вопросов, но я себя чувствую неловко от того, что я перебил Михаил Дмитриевич.
Вот, вы знаете, такой вот вопрос. Вы сейчас говорите о личности как таковой, да? Вот в связи с этим вопрос. Так что же такое? Мы начали поднимать тему вранья, да, лжи. Это нечто врожденное, да, обусловленное вот типом человека, его восприятием, потому что мое восприятие одно, да, ваше восприятие мира другое, потому что мы с вами разные по характеру, правильно получается так? Либо же это воспитание, воспитание общества, влияние общества. Что это?
Вы знаете, я же воспитан на диалектическом материализме. Для меня человек формирует. Человек рожден уже какой-то, со всеми способностями, в том числе и со способностью к вранью. Причем же это ведь защитная реакция. Простите, пожалуйста, если я подойду к тигру и скажу, я тебя ненавижу, тигр, и врежу ему по физиономии, то тигр может меня съесть. То есть, я не знаю, я сейчас просто на ходу думаю. Я думаю, что вранье – это какая-то адаптивная реакция. Что нам ведь существенны практические вещи, они наследственны. Это какая-то адаптивная реакция. Если мама невнимательна к ребенку, если дозваться до мамы можно только... Ой, простите, даже не про маму. Вчера спрашиваю, я у всех сейчас спрашивал, перед передачей, вы же мне сказали тему. Вот, я у всех спрашивал, спрашиваю старшего сына. Он говорит, в детстве, по скайпу, теперь можно куда угодно. Вот.
Да,
он мне говорит, в детстве меня наказывали только за вранье и за трусость. Ну, и я боялся,
что... Наказывал, интересно.
Договорю. Вот, доказывали только за вранье и за трусость. И я боялся, что меня накажут, поэтому все время врал. Значит, оказывается, что те, кто создают ситуацию, в которой ребенку правда не поможет... выжить, не поможет существовать.
Те, кто создает эту ситуацию, находятся в обществе, правильно, мы следуем каким-то определенным стереотипам, да, соответственно, мы же воспитываем, да, поэтому ребенок получает определенный критерий для того, что как нужно действовать, и он понимает, что вот это вот хорошо, да, за это его накажут, а за это нет. Так получается, это воспитание?
Нет, не только.
Нет?
Я хотел бы договорить.
Те, которые мы обретаем, есть не только результат каких-то целенаправленных воздействий, чтобы понимать воспитание, но и в значительной степени могут они формироваться стихийно в результате тех условий, которые созданы для ребенка.
Я думаю, что
я соглашусь с Михаилом Львовичем, который говорит, что самыми благими намерениями порой это масть от дороги в ад. Он хочет, чтобы ребенок
один,
был откровенный, да. Вот.
Я думаю, что здесь нет противоречия в том, что вы говорите, и в том, что я говорю. Мы говорим одно и то же. Ребенок, он родился с инстинктом самосохранения, самовоспроизведения и саморазвития. Ну, иначе он отстанет от действительности. У него есть такая способность. Если прямое действие. Он говорит: мам, ну вот вы смотрели этот фильм «О чем говорят мужчины». Ребенок сидит на горшке и кричит: я уже. А его никто не слушает. Ему приходится упасть и всю квартиру там вот соответствующим образом вот этим вымазать. Когда прямое действие не достигает результата, то адаптивный ребенок ищет то, что достигает результата. Он закашлялся, все сбежались вокруг. Он упал с горшка, все сбежались вокруг. Он описался, и теперь к нему внимательно. Он этого ничего не знает. Это все не нарочно. Но теперь он будет мочиться в постель, он будет часто кашлять, он будет там простужаться, он будет давиться молоком. И вот невнимание к правде побуждает рождать какие-то, казалось бы, неадекватные общепринятым. Дальше. Вы говорите о стереотипах. В самом деле, ну простите, это огромная тема, вы на моего конька меня заставляете сесть. У меня есть глава в книжке «Терапия поведения. Бесчеловечные идеалы человечества». Есть, я там пытаюсь назвать те стратегии жизненные, которые заданы нам с младенчества. Ну, простите, пожалуйста, например, холодно ли тебе, милая, холодно ли тебе, девица, спрашивают у Настеньки в этом, этой сказке «Морозко». Помните, да? И спрашивает злой старик, который только что заморозил птичку. И Настенька, понимая, что с этим злым стариком только так, она ему врет. А для нас мы смотрим, и получается, что это идеал кротости, идеал женщины, а у этой лгуни муж сопьется, потому что она не дает эмоциональных реакций, она ходит к нам в жандарм и говорит: смотри, Ванечка, у тебя медвежье пятнышко вырастет. Или этот герой демонстрирует, как он всем, как он хорошо относится к жене, а жену оставил в полном холоде. Ну вот я не помню, что это за фильм, когда он с жемчугом вот из своего путешествия возвращается. Морозко? Совсем... Нет, это совсем...
Садко.
Садко, не помню. Нет, и это...
Снегурочка, не сгись.
Я уже сейчас про другое. И он демонстрирует всем, значит, повторяющаяся тема. Да. По-моему, это фильм о Ломоносове, когда помор выходит из моря и показывает, вот сколько он жемчуга ей перенес. Угу. А мне в это время понятно, что она от него сбежит, потому что он ее хочет купить. Получается, что есть очень много. Мы сегодня это получается какая-то наша первая встреча, если не вот продолжаться можем трогать эти темы и развивать вопрос о привычках, повадках, о том, что. Ну вот та же самая правда. Правда.
Не газета.
Да, не газета, а правда. Правда в глаза, правда. Ну ведь. Вот переживают люди, что... Вот женщина у меня в кабинете, я всех спрашиваю, женщина в кабинете говорит: они живут прямо душа в душу, моя сестра и моя племянница. Но сестра говорит: ой, я вот ей никак не могу сказать. А племянница говорит: я вот ей никак не могу сказать. Опять вопрос о том, что их детское ощущение правды — это какой-то безликий механизм, где ты должен, что увидел, то спел, увидел горбатого, сказать: ты горбатый. Увидел убогого, сказать: ты убогий.
Совсем простые.
Получается, что правда, как будто она без тебя. Но мы ведь на стол не подаем редиску вместе с ботвой и вместе с грязью. Мы же вначале ее приведем в порядок. Чего же мы мусор, который в голове, хотим передать другим? Может, правда в том, что им хорошо так, и что они не спрашивают у друга, чего они думают. Им существенно, как они друг с другом себя ведут, и это залог их мира. Простите, пожалуйста, совсем не важно руководителям государства, чего они друг про друга думают. Если они еще хорошо друг про друга думают...
Мне... Так они могут думать в силу разных обстоятельств, правильно?
Да,
это
они могут
очень много условностей.
Да, но вести они себя должны так, чтобы было эффективно.
Главное, что они делают.
Да.
Что они думают, не что они говорят, а что они делают.
Что они делают.
Мерилом всегда оценки человека являются его поступки. Почему? Потому что высказанный вслух намерение «я тебя убью» может быть в судебном слушании оценено по-другому, нежели реальное убийство. Правда?
Да. Если мне жена скажет, что она меня убьет, я пойму, что это объяснение в любви.
Что касается искренности, так, ну, всегда ли она может быть во благо? Вспомните, например, литературу, например, Чацкого, который всем резал правду матку в глаза и которого публика оценила как сумасшедшего.
И вот здесь мне кажется, что он все время врал. Он совершенно неадекватен.
Может, он красовался, хотел выглядеть умнее, чем другие.
Тому времени.
Нет, он неадекватен своим интересам.
То есть он жил среди глупцов.
секундочку, в его представлении он так много врал, что он себе создал иллюзию, что он один умный. А с ним ведь разговаривает Молчалин. Он говорит, собаке дворника, чтобы ласково была, он будет угождать. А его он берет за пуговицу, треплет по щеке и говорит, что ты пустое место, с тобой уже можно не считаться. Если вы помните вот сам этот диалог, когда Молчалин...
Немножечко сложно, но я полагаюсь на вас.
Молчалин разговаривает с Чацким, разговаривает с Чацким. Он со всеми будет угождать, а с Чацким он угождать не будет. Мне дети говорят, папка. Я говорю, я не папка, я дипломат. Ну, знаете, есть вот...
Да,
вот,
сумка.
Да,
сумка
дипломат. Я дипломат, да. Потому что, ну, в самом деле, ведь много людей дома сейчас уже поразъехались, а так ведь пятеро детей, то есть четверо детей, и жена, и все, столько зверей всяких у меня дома живет, и надо, чтобы они все между собой...
Каким-то образом сосуществовали, да?
Сосуществовали. Но и в ковчег.
А, да, при этом все темпераменты могут, когда они ровесники, то они могут друг на друга стол опрокинуть, вот, мою любимую солонку разбить, там, из петуха. Если что-то есть, мне кажется, вообще это общее место. Если что-то есть, то надо посмотреть, во-первых, зачем это нам нужно, чем это выгодно, чем это полезно. А потом мы можем смотреть, чем мы за это платим. Бритва – это то, чем можно побриться, и чем можно поточить карандаш. Но это то, чем можно и порезаться, и можно зарезать. Бритва у сумасшедшего в руке – это не шибко хорошо. Поэтому вот то же самое. Мне кажется, что нету плохих явлений, если они появились. Ну, простите, яд он лечит в некоторых случаях. А можно спасительным средством отравиться.
Отравиться, конечно. Вот здесь и возникает некий парадокс, когда, допустим, те или иные поступки человека, оцениваясь с точки зрения нравственности и морали, могут обретать свойства отрицательных или положительных. Ложь во благо.
Ну, то, о чем говорили, да,
пример, да, ложь во спасение, врача. Ложь во спасение, ложь во имя выгоды могут иметь разные характеристики, положительные или отрицательные.
Ложь во имя выгоды материальные, однозначно
что
отрицательные.
Товар, который заведомо негодный.
Смотрите.
Явление сплошь и рядом в нашей жизни.
Можно? Смотрите, пожалуйста, старик из сказки о рыбаке и рыбке. Ну, я беру такие привычные примеры. Он вроде бы, так внешне, он делает все, что просит старуха. Он корыто, пожалуйста, тебе корыто, избу, пожалуйста, тебе избу.
Статус,
пожалуйста,
да.
Все что угодно, он же ее оставляет у разбитого корыта. В действительности он оставляет, потому что нормальный мужик не обманывает женщину и говорит, что корыто я тебе сооружу, а жить мы будем на свои. А когда он попустительствует, я сейчас даже не про это, а про то, что он развращает старуху, потому что на его фоне все нормально ведущие себя мужики будут восприниматься злыми. Потому что этот сюсю, этот обещал, он относится к своей жене как к шлюхе, которую надо купить этим покупает. Он с ней нигде не встречается. И получается, что то, что выглядит, это та доброта, которая обкрадывает. В результате и она остается у разбитого корыта. А кроме того, попади она в реальную ситуацию, она будет совершенно дезадаптивна. Она уже привыкла, а сколько вы знаете семей, где с детишками сюсюкают, они выходят в мир, мир оказывается жестокий, невыносимый, плохой, жизнь дерьмо. Угу. А есть ситуации, ну вы помните уже эту, я привык к сказочным вот этим эпизодам, вы помните эту мачеху, которая держит в черном теле, Золушку, да, держит, и она вырастает жизнеспособным человеком. А она вроде бы по-доброму относится к своим дочерям, в результате это мегеры, стервы и вообще неприспособленные люди, которые ждут, когда их кто-то будет понимать. То есть оказывается, что вот Михаил Дмитриевич верно говорит, что это вот две стороны одной медали.
Причем плюса могут меняться.
Плюса могут меняться. В зависимости от чего? Вот мы сейчас говорили о ситуациях, да, о том, как человек ощущает, о том, какие обстоятельства. А есть ли зависимость, допустим, обманывать мужчины и обманывать женщины?
Или наоборот.
Или наоборот, да.
Ой, вы знаете что, сегодня я где-то прочел ВКонтакте, такую вещь.
Я чувствую, что это тоже тема
отдельная. Да, замечательно. Если женщина не права, извинись перед ней.
Это французская поговорка.
Да,
кому-то
да.
С французов приписывают.
Да, да. Я знаю, но мне очень понравилось. Я первый раз сегодня услышал.
Если женщина не права, надо перед ней извиниться. Так, приписывают французам это.
Я думаю, что, наверное, есть различия. И, ну, я не знаю. Мне все время казалось, что мама, когда она втайне мне давала деньги на билеты в кино, втайне от папы, вот в этом был какой-то ее смысл. Я думаю, что когда папа со мной ни разу не повел себя несправедливо, то есть очень жестко и последовательно себя вел, то в этом тоже был какой-то смысл. Я думаю, что вот то, что называется... Мне кажется, что женщины вообще не врут. Угу. А у женщины прошлого нет, разлюбила и стала чужой. Я думаю, что женщины... Это хорошо, где перепишут, что не надо слушать, что говорит Роза, надо ее поливать. Вы помните, в «Маленьком принце». Я думаю, что женщины живут так, как им, ну, если это в действительности женщина, как им естественно и удобно. И это правда. Мы ее можем воспринимать неправдой. Если женщина тебе что-то не говорит, значит, ты не хочешь этого слышать. Если женщина тебе врет, значит, ты не хочешь. Ну, вот этот же фильм «Мужчины», о чем говорят мужчины, он же там говорит. Ну, только ты мне этого не говори. Делай, что хочешь, только ты мне... Есть же разное, если... Мы же живем в мужской цивилизации. Мужской цивилизации, где мужчине все можно. А женщине в этой цивилизации надо выжить. Значит, в цивилизации, где все можно мужчине, а не ей, ей приходится выкручиваться.
Все понятно. Вы даете такой карт-бланш женщинам, поэтому, говоря по поводу того, что вот они совершенно не обманывают...
Я констатирую факт, что... Вообще, я думаю, вообще, что никто никого не обманывает, что мы обманываемся сами. Потому что все-таки, что человек хочет услышать, то он и слышит.
И чего не хочет это... слышать, того он и не слышит.
Того не видит.
Это сложный момент для многих, я так думаю, потому что мы очень часто виним государство, да, какие-то обстоятельства.
Вы еще одну огромную тему поднимаете.
Это уже другой вопрос.
Это очень большой. Да? Нет, секундочку, очень важный вопрос. В самом деле, что ты со всеми нами сделала, Родина, сапогами по морде нам? А кто такая Родина-то? Родина, это, наверное, мы с вами. Вот, это огромный вопрос уже, это тоже из вранья, но это вопрос о том, это будет классикой в кабинете. Вчера женщина в кабинете говорит, если они мной не заняты, то я собой тоже заниматься не буду. Взрослая женщина и ваша коллега, психолог, если мне, и говорит, что я так всегда и жила. Но вы же помните это, что вот это детское, что вот меня обидели, я пойду вот там в эту пещеру заберусь, в угол лягу и умру с голоду. Пусть им будет, простужусь и умру с голоду, пусть им будет хуже.
Это уже детское поведение, не взрослого человека.
А простите, пожалуйста, а вы часто встречаете среди взрослых взрослое поведение, Михаил Дмитриевич?
Ну, иногда просто можно прикинуться ребенком, для того, чтобы получить некий карт-бланш, определенную выгоду, но в данном случае это, может быть, не есть ложь или вранье, это есть неискренность, неправда или полуправда.
Кстати, вот смотрите, пожалуйста. Вот.
Можно я вернусь к отличиям, так сказать, самый гендерный аспект мужского и женского поведения? Безусловно, есть то существенное, что нас отличает, мужчин и женщин. Так, ну, причина этого кроется, множество, можно сказать, причин этого. Так, и та полуролевая, полуролевая позиция, которая каждый нас усваивает, есть результат влияний со стороны тех или иных условий, людей, воспитания, родителей и так далее.
Стереотип,
да, и это проявляется. Ну, например, стереотип женского поведения проявляется во внешности женщины. Так, хотя мужчины и женщины бывают разные, но много ли среди мужчин тех, кто злоупотребляет косметикой?
А, прихорашивается.
Так, да, эмоциональность.
Мужчина изображает себя умным, а женщина...
Если женщина может, например, в состоянии эмоционального всплеска пустить слезу, то мужчина такого права, как правило, не дается. И как публика оценит мужчин, которые при всех...
Я трогаю вот в данный момент
девчонка.
Украшение, да? В принципе, то же самое может относиться к мужчине.
Конечно.
Там, он может там трогать часы и прочее.
Конечно. Есть, например, сходство мужчин и женщин, любят прошвырнуться по магазину, но Чаще всего мужчины это магазины, где продают рыболовные снасти, охотничьи принадлежности.
Нет, чаще это Марокко. Вот. Потому что когда в метро зайдет моя жена, то теперь я ее туда привожу и уезжаю, потому что я ей мешаю. Вот. И там целый рабочий день у нее может пройти, если она пришла туда с деньгами, она запасется на...
Вы хотели... Значит, надо лимит давать.
Вы хотели сказать важную вещь.
Какую? Я уже потерял, если вы напомните.
До того, как Михаил Дмитриевич начал говорить, по поводу стереотипов поведения женщин и мужчин, отличия.
Ну, сейчас потерял.
То, что в кабинете женщина говорила о том, что пусть всем будет плохо, да, там я уйду. Пусть всем будет плохо.
А женщина
не по поводу
говорит.
Этого?
Я потерял все равно. Женщина говорила о том, что если обо мне не заботятся другие, то я о себе заботиться не буду. И мы вышли на разговор о детском поведении. Это тоже целая тема. И вот что я хотел сказать. Михаил Дмитриевич сказал, что человек вот притворяется ребенком, чтобы. Я знаю умнейших людей, которые вовсе не демонстрируют ума, или которые вообще ведут себя так простачками. На всю жизнь меня поразил мужчина, который потом вылечится, так не бывает. За 3 недели он приехал из Нефтегорска в каком-то зипуне, какой-то такой невзрачный мужичок. Я не буду говорить, что с ним. И вдруг оказалось, что это очень деловой, очень конкретный, очень ясный. Неделю он здесь у меня был, неделю уехал туда тренироваться, потом приехал еще неделю, доводил все до конца. Им благодарен всю жизнь, потому что, ну, приятно все-таки, когда у тебя лечится адекватно твоим возможностям и его возможностям. Так вот, меня совсем в кабинете не интересует сознательная ложь. Если человек врет сознательно, значит, он отвечает за то, что делает, за результат своего действия. Более того, если он сознательно врет, и я ему в ответ буду врать, ну, он попросил меня, а я буду с ним играть в его игру, то когда он проиграет, то он не обидится на меня. А как меня больше все время интересует, и все время это происходит, и невроз, это болезнь, кто-то сказал, неведение, а в действительности это болезнь вот этой неправды. Меня интересует, когда человек врет непреднамеренно, когда он в конечном итоге все, да, когда он в конечном итоге обманывает самого себя. Но эта старуха неадекватна в сказке о рыбаке и рыбке. В Руслане и Людмиле этот старик, которого мы воспринимаем добрым, кстати, вот две стороны медали, который все время помогает Руслану, но ведь он же неадекватен. Женщина сказала ему: «Я не люблю тебя, герой». Помните Руслана и Людмила? Он пастух. «Я не люблю тебя, пастух». Во-первых, она это сказала совершенно адекватно, потому что это самоутверждающийся пижон, который, если она ему скажет: «Я тебя люблю», то он потеряет к ней интерес, что мы знаем в конце этого сюжета. «Я не люблю», он становится разбойником, героем, и он приносит ей благодарность. «Я не люблю тебя», пока не люблю, он ее любит. Он уходит на психологический факультет на 40 лет для того, чтобы научиться коучингу и манипулированию другими людьми. В конце концов, это же образ. Он научился, он психологическими средствами какими-то ее привлек к себе. Ну и как только она сказала: «Я тебя люблю», он ее оттолкнул. Это же образ, что она старуха. В самом деле она была недоступна. Вот ни он, ни она не готовы. И он обиделся на нее, она обиделась на него. Не готовы к последствиям. Она интуитивно очень точно себя ведет. Она его отвергает. И отвергает обидно. То есть таким образом сохраняя его интерес к себе. Зацепив его. В результате он... Ну, мстит вообще жестоко, он вселяет ей впервые то чувство, которое, ну, очень человеку необходимо, но делает из него беду. Вот, меня интересует, и вот мне хотелось бы разговаривать, если разговаривать, только о лжи, за которую человек не отвечает. За которую не отвечает. Она говорит: «Я ненавижу вранье». Ну, вот мне врут, ну, зачем же мне вступать в конфликт? Ну, я буду поддакивать. Я говорю, если вас разоблачат, что вы поддакивали обманчиво, обманывая, вы... То есть человек поймет, что это он сам себя обманул? Нет, он обидится на меня, что я его обманул. И в конце сегодняшнего разговора женщина говорит: «Вот когда я вру, то это всегда обосновано тонко и во благо. А когда мне врут, это непременно вероломство». Так вот, это оскорбительно. Но я в это время... у меня все по запасе, есть пара слов. Так я говорю, скажите, пожалуйста, вы... Да, и я тогда человека зачеркиваю навсегда. Я спрашиваю, вы маму любите? Любит. Вы ее зачеркнули навсегда? Нет. Я спрашиваю, вам мама только один раз в жизни врала? Она озадачилась и вспомнила, что мама много раз врала из самых хороших... Вот, но она не разочаровалась. Значит, оказывается, вот и здесь она говорит, я зачеркну человека, который мне врет. Нет, когда она любит маму, то не зачеркнет.
Это избирательно.
А в некоторых случаях еще и научишься. Она мне напомнила такую ситуацию. Мама говорит, большие парни, они как не заступятся, ругаясь с папой. Мне 12 лет, другому большому парню 4 года, как не заступятся. Я теперь жду момента, когда папа как-нибудь повысит голос или что, чтобы заступиться. Я дожидаюсь такого момента, встреваю на защиту мамы, папа мне говорит, вон, и выгоняет из дому. Я иду, я жил на управленческом, иду на остановку, думаю, доеду до вокзала, и там буду ночевать теперь, где мне жить и как мне становиться бродягой. Мама меня догоняет, возвращает домой и говорит, извинись. Я говорю, как извинись? Ты же сама говорила, большие парни, они заступятся, не говорила. И у меня выбор, либо решить, что мама такая-сякая обманщица, либо обнаружить, что жизнь вот так устроена, что моя любимая мама вот ведет себя так непоследовательно. Я думаю, что если что-то есть, то у этого надо учиться и дальше всякий раз думать, как с этим быть, а не заслоняться от жизни вот этим штампом, что вот это хорошо, что вот это плохо. То есть какой-то броней искусственной, освобождающие нас от необходимости в каждый конкретный момент находить свою тактику. Потому что приходит ко мне пациент, если я ему сразу что-то скажу, это его с ног шибет, я ему скажу, когда это вовремя. Я хочу сказать что-то женщине. Ну как? Ну я должен говорить комплимент.
Безусловно, и всегда.
И причем это должно быть правдой. Этот комплимент должен быть правдой.
Хорошо. Ну, собственно, наверное, время уже подводить итоги, да. Отчасти вы их уже озвучили. Все-таки, как же нам не обманываться? Как нам быть...
Опа! Это вопрос для следующего разговора. Ну, оставьте что-нибудь на потом. Но, тем не менее, вы хороший, вы главный вопрос поставили. И у меня один...
Как нам быть адекватными?
У нас пациент говорит, ведь в действительности, я раньше говорил, очень сердился на то, что люди прямо врут, вот эти вот самые, как это, наперсточники, еще что-то. Но ведь ты же знаешь, что там врут, ты думаешь, что ты обманешь? И получается, что это санитары леса. Он говорит, что получается, чтобы вот эти ленивые овцы, которые сами не хотят думать, сами не хотят о себе заботиться, я просто повторяю чужое. Я в данном случае, это очень любопытная и такая острая мысль, что в самом деле, что вранье держит в тонусе. Вот туман он держит в тонусе. И вранье оно держит в тонусе, где мне приходится соображать, где мне приходится думать, где мне приходится обращаться, возвращаться обратно в жизнь. Из выдумок моих, схем, понятий, еще что-то, обращаться в жизнь. Потому что врач от врти. Но это вовсе врти, значит, говорить вообще-то. А вовсе не значит обманывать. Так вот врач тоже выбирает, где быть лекарем от лека. Просто лекарство давать, как машине. А где заниматься душой. Дальше будет волк.
Но это уже священники.
Нет, это врачи.
Врачи-то плотью, телом.
Врачи занимаются, поэтому в царской России лепмедик, одно время даже врач было запрещено. Нет, врач просто обращается к человеку, как... Это совсем неправда, что религия только занимается душой. Врач обращается к человеку, как к явлению этой культуры, как к представителю этой истории, представителю этой страны, где каждую клеточку, он понимает, что каждого человека, каждая клеточка одухотворена. И тогда... Он занимается на разных основах тем же, чем занимается священник. Только старец Зосима, он именем Бога, а ведь он все-таки засмердел, он именем Бога обращается к человеку, у него есть какая-то защита. А мне, как врачу, нужно именем реальности обращаться к другой, вот той реальности, где, про которую я могу нащупать, потому что про Бога я не знаю. Если он Бог, то я про него ничего не знаю. А если я про него знаю, то это уж я Бог. Но я про него не знаю. Я в него учусь.
Михаил Дмитриевич.
Ну, защититься, наверное, нам невозможно абсолютно.
Это реальность.
Да, это реальность. Нам необходимо принимать ее такой, какой она есть. Так, ну, очевидно, у каждого из нас есть свои механизмы. Так, вот Михаил Гович вспоминал здесь про наперсточников. А был еще один сорт кидалово, кошельки, детская игрушка подбрасывает.
Ариэл,
и сколько людей, да, купались на эти вот дармовые деньги, которые валяются под ногами. Но здесь необходимо, наверное, вспомнить правила, которые, я полагаю, с детства большинство людей усваивают, но потом забывают. Без спроса никогда не бери чужого. Это не твое. Проходи мимо. Это есть испытание, может быть, не спосланное не кем-то, а почему-то более высокому умыслу. Проверяют тебя на жадность, искренность, честность. Так, ибо, пожелав немножко улучшить финансовое положение за счет другого, человек проявляет в той же степени неискренность, ложь, вранье, но в данном случае он обманывает кого?
Спасибо.
Себя.
Обмануть можно только себя, потому что когда ты обманешь их, ты мир превратишь в пустышку. И ты будешь жить в этой пустышке, ты лопнешь в ней, вот внутреннего давления. А когда ты честен, то ты понимаешь, что ты проецируешь в мир свою честность, ты понимаешь, что мир честен. А вот сотрудник Михаил Дмитриевич говорит, что материалист отличается тем, что в отличие от идеалиста, тот считает, что мир непознаваем, а материалист считает, что мир познаваем, но еще не поздно.
Не поздно,
и
да.
Тогда вот не сетуй, учись быть начеку, учись с уважением относиться к любой форме человеческого поведения, к лжи в том числе.
Мир представлен нашим сознанием в виде каких-то понятий. А уж таким мы наполняем их смыслом.
Это психологи знают.
Хорошо. Спасибо огромное за наш разговор. Я надеюсь, что он был альтернативным. Уважаемые радиослушатели, желаем вам познавать мир и не обманываться при этом, а быть реалистами. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были Михаил Дмитриевич Горячев, профессор кафедры Самарского госуниверситета, и Михаил Львович Покрас.
Врач-психотерапевт.
Абсолютно верно. Спасибо, до встречи.
Всего доброго.
До свидания.
Спасибо. И вам спасибо за то, что вы нас вдохновили на эту беседу.